Здравствуйте, вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также обсуждаем, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Ксения Туркова, сегодня мой соведущий Алексей Горбачев. Леш, привет.
Ксения, привет. Сегодня мы поговорим про удары беспилотников по Москве, расскажем про рост мировых цен на пшеницу из-за уничтожения России украинского зерна и выхода из зерновой сделки, поговорим о дипломатическом скандале, который разгорается между Россией и Польшей из-за странных высказываний Путина. Расскажем об угрозах журналистам, расследующим военные преступления россиян. Но начнем с военной сводки. Россия продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру Украины. Ксения, расскажи подробности.
В понедельник вечером российские военные обстреляли Константиновку в Донецкой области, в результате чего пострадали как минимум 6 мирных жителей, среди них 3 детей. 1 ребенок погиб. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. Он уточнил, что обстрел произошел около 7 часов вечера, причем россияне обстреляли водоем, где отдыхали в это время люди. За прошедшие сутки россияне держали под огнем 9 областей Украины, продолжали атаковать Луганскую область, обстреливали Херсон и область. Есть раненые среди мирного населения. 4 мирных жителей Купинского района Харьковской области получили ранения 24 июля в результате обстрела, в том числе ранен 12-летний мальчик. По-прежнему под ударом и Одесская область. В этот раз под прицелом оказалась портовая инфраструктура реки Дунай. Порты были атакованы дронами «Шахет». Часть из них была уничтожена силами украинских ПВО. В результате ночной атаки 6 человек пострадали. В больницу доставили 4 раненых. Один из них в состоянии средней степени тяжести, ближе к тяжелому. Остальные 3 с легкими осколочными ранениями и ушибами. Также в результате попадания дрона был разрушен ангар с зерном, повреждены резервуары для хранения других видов грузов. Сегодня же стало известно, что в результате российской агрессии в Украине пострадал очередной журналист. Это 35-летний американский видеожурналист, который работает в агентстве France Press, Дилан Коллинз. В понедельник он был ранен в результате атаки беспилотника. И произошло это прямо во время репортажа, который он вел, репортажа о работе украинских артиллеристов вблизи Бахмута.
Здесь важно отметить, что российские солдаты, которые участвуют в войне против Украины, в результате действий которых ранения получают журналисты, мирные жители, являются потенциальными фигурантами будущих уголовных дел. И об этом свидетельствует, в частности, то, что, вот, как сообщила Служба безопасности Украины, были установлены имена еще 11 военнослужащих армии РФ, которых подозревают в убийстве мирных жителей во время оккупации Бучи в марте прошлого года. По данным СБУ, речь идет о военнослужащих 1-го взвода 37-й отдельной мотострелковой бригады 36-й общевойсковой армии РФ. И по имеющимся данным, военнослужащие расстреливали машины с гражданскими лицами во время оккупации Бучи. Список фигурантов расследования, их имена и фамилии можно найти на сайте СБУ Украины.
Ну а я еще несколько слов скажу о том, как идут военные действия, как продвигается украинское контрнаступление. За минувшую неделю украинские военные продвинулись на 12 и 4 километра, соответственно, на южном и бахмутском направлениях. Об этом заявляет заместитель министра обороны Украины Анна Малер. Украинские войска продолжают ведение наступательной операции на нескольких участках в сторону Мелитополя и Бердянска, сообщила она. Эксперты Института изучения войны в своем ежедневном отчете при этом отмечают, что высокопоставленные западные и украинские лидеры продолжают считать, что еще слишком рано давать оценку украинскому контрнаступлению. Это связано с тем, что Украина, по их словам, все еще имеет значительные незадействованные подготовленные силы и сохраняет способность начать решающие операции. Аналитики при этом обращают внимание на то, что Путин и Лукашенко усилили информационные операции в отношении Запада. В чем это заключается? Они заявляют о том, что контрнаступление Украины якобы провалилось, и о том, что ЧВК «Вагнер» представляет угрозу для Польши. Однако, по мнению военных экспертов, нет никаких признаков того, что боевики Вагнера в Беларуси имеют тяжелое вооружение, необходимое для серьезного наступления на Украину или Польшу. Ну и в заключение новости из Москвы. Сегодня стало известно об атаке беспилотников на российскую столицу. Сообщается о том, что при этом пострадало здание Минобороны. Само Минобороны подтверждает, что эта атака действительно была, но сообщает, что она якобы была отбита. Средствами радиоэлектронной борьбы два украинских беспилотника были подавлены и потерпели крушение. Это официальная формулировка Министерства обороны. Также в ведомстве сообщают, что в результате атаки дронов никто не пострадал. Но в то же время, по данным известного расследователя Христа Грозева, в соседнем с пострадавшим зданием находится штаб кибероперации Главного разведывательного управления России, откуда действует, в частности, группировка Fancy Bear. Из-за ее атак на Бундестаг и Ангелу Меркель Евросоюз в свое время ввел санкции против 85-го главного центра специальной службы ГРУ.
Ксюш, но это уже не первая атака беспилотников по Москве. Как отмечает Радио Свобода, в 300 метрах от того места, куда ударил один из беспилотников, расположен зенитно-ракетный пушечный комплекс «Панцирь-С1», предназначенный как раз, я цитирую, для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от всех современных средств воздушного нападения. И вот, как отмечает Радио Свобода, никаких свидетельств работы «Панциря» утром в понедельник очевидцы не заметили. Ну, а издание «Инсайд» в свою очередь сообщает, что российские власти запретили телеканалам «Россия-24», «Москва-24», «РБК», а также нескольким региональным телеканалам освещать в эфире атаку дронов на Москву. При этом ВГТРК запретили освещать эту тему за 15 минут до выхода выпуска новостей, который планировался на 11 утра. А при этом в 10-часовых новостях сообщения о беспилотниках еще были. РБК, которая подготовила подробный сюжет об атаке на Москву, как отмечает источник издания «Инсайдер», но этот сюжет не стали выпускать в эфир. А при этом тему просто продолжили короткими комментариями Минобороны и мэра Москвы Сергея Собянина.
Тут важно сказать, что если какие-то изменения происходят за 10-15 минут до выхода выпуска новостей, серьезные изменения, например, когда снимают какую-то важную тему, это очень сложно действительно в последний момент поменять, потому что вот это место, которое освободилось, этот хронометраж, приходится забивать чем-то другим. Ну, а чем его можно забить, если ничего не было заранее подготовлено? На каждом телеканале, как правило, есть какие-то вечно зеленые сюжеты, как их называют, репортажи или какие-то консервы, которые долго лежат, и их можно показать в любое время. И вот источники издания «Инсайдер» рассказали, что примерно так все и происходило. Когда за 15 минут позвонили и попросили снять эту тему, пришлось добавлять в эфир в срочном порядке все, что оказалось под рукой, в том числе какие-то вечно зеленые международные новости, которые можно показать в любой день.
К слову о международных новостях. Одна из главных международных новостей – это последствия российских атак на Украину и то, как они скажутся на глобальной продовольственной безопасности. Надо сказать, что мировые цены на пшеницу и кукурузу уже резко выросли из-за опасений, что российские атаки будут серьезно угрожать экспорту и перевозкам зерна. Сообщается, что Россия атакует склады уже вблизи от границы с Румынией. В частности, три зерновых склада были уничтожены в городе Рене. Это украинский портовый город, который расположен на Дунае. Собственно, Дунай, он образует естественную границу с Румынией, а также город Рене расположен всего в нескольких километрах от границы с Молдовой. Ситуацию уже прокомментировал президент Румынии Клаус Йоханнес, который заявил, что, я цитирую, «эскалация представляет серьезный риск для безопасности в Черном море, также влияет на дальнейший транзит украинского зерна и, значит, и на глобальную продовольственную безопасность». Йоханнес подчеркнул, что решительно осуждает российские атаки на украинскую гражданскую инфраструктуру на Дунае в непосредственной близости от Румынии. Стоит заметить, что после полномасштабного вторжения России в Украину Киев увеличил экспорт зерна по суше через ЕС примерно до 1 миллиона тонн в месяц. Причем большие объемы экспортируются через румынские порты и по Дунаю. И стало известно, что глобальную продовольственную безопасность сегодня обсудил с министром иностранных дел Люминицы Адабеску госсекретарь США Энтони Блинкен.
Также сегодня Энтони Блинкен заявил о том, что Украина получит американские истребители F-16, но понадобятся месяцы, прежде чем украинские вооруженные силы смогут их применять. Об этом Блинкен заявил в интервью CNN. По его словам, дело не только в самом оборудовании, это еще и обучение, и техническое обслуживание, умение использовать оборудование в военных операциях, и на все это нужно время. Даже если бы завтра было принято решение о передаче F-16, сказал Энтони Блинкен, то прошли бы месяцы и месяцы до того, как они были бы реально применены. По его словам, США работают сейчас над передачей F-16 Украине, но этого пока недостаточно, поскольку нужна еще программа учений.
Тем временем между Москвой и Варшавой, похоже, разгорается дипломатический скандал. Дело в том, что Россия и Беларусь в последнее время продолжают странные и довольно-таки агрессивные выпады в адрес Польши. В выходные посол России в Варшаве Сергей Андреев был вызван в польский МИД из-за слов Путина о Польше. В частности, в пятницу Путин на оперативном совещании с Совбезом говорил, что именно благодаря Советскому Союзу Польша получила земли на Западе, что Польша хотела бы заполучить себе не только украинские, но и белорусские земли и тому подобное. А в воскресенье тему Польши затронул также Лукашенко, который провел переговоры с Путиным. Путин и Лукашенко обсуждали ситуацию вокруг вооруженной группировки ЧВК «Вагнер». И Лукашенко заявил, что, я цитирую дословно, «вагнеровцы просятся на экскурсию туда». При этом при словах Лукашенко об экскурсии в Варшаву и Жешев Путин улыбается. Это можно видеть на видео. Лукашенко также добавил, что Польша перебрасывает силы к западной границе Беларуси и выступил с утверждением, что Польше нельзя позволить оккупировать западную Украину. Ну, понятно, что вот эти вот заявления Лукашенко, конечно, мало кто воспринимает всерьез, ибо он не обладает ни самостоятельностью в принятии решений, ни сколь не было заметными по западным меркам военными ресурсами, но упоминание Жешева, конечно, не случайно. Дело в том, что в польском городе Жешев расположен аэродром, на который поставляется военная техника и вооружение, поставляемые Украине странами Запада, и впоследствии уже сухопутным путем они отправляются в Украину.
Ну, как я сказала в самом начале, в своей сводке военные эксперты, в частности аналитики Института изучения войны, рассматривают все эти заявления как не очень серьезные и считают, что пока никакой угрозы серьезного наступления на Украину или Польшу нет со стороны Белоруссии и со стороны именно наемников из ЧВК «Вагнер».
И еще одна важная новость пришла из Европарламента. Как сообщает Deutsche Welle, несколько депутатов Европарламента, в том числе социал-демократ из Германии Уда Бульман, призвали руководство Европейского Союза усилить защиту российских военнослужащих, которые отказались участвовать в войне против Украины. Письмо Европарламентариев адресовано председателю Европейского совета Шарлю Мишелю, главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю. В письме, которое цитирует издание, говорится, я цитирую, что обязанностью Европейского союза и входящих в него стран является защита российских уклонистов и предоставление им убежища. Авторы письма указывают, что в 13 незаконных лагерях на оккупированных Россией территориях Донецкой и Луганской областей содержится более 600 россиян, которые отказались участвовать в военных действиях против Украины.
Ну а в России тем временем продолжается то, что называют ползучей мобилизацией. Президент Путин подписал закон о повышении максимального возраста для пребывания в запасе и о мобилизационном резерве для низших воинских чинов, вплоть до прапорщиков и мичманов. Сейчас порог пребывания в запасе и резерве составляет 50 лет. С 24 по 28 годы его будут ежегодно повышать на год, и так повысят до 55 лет. Возраст запаса военных со званиями младших офицеров и выше оставили прежним. Я напомню, министр обороны России Сергей Шойгу в сентябре прошлого года, когда была объявлена так называемая частичная мобилизация, говорил о том, что под нее попадут только резервисты, но при этом, как вы помните, правозащитники и журналисты журналисты сообщали о массовых случаях призыва запасников, и тогда общее число мобилизованных властями не раскрывалось, но независимые источники, в частности издание «Медиазона», оценили количество призванных во время мобилизации только за сентябрь-октябрь 2022 года в 527 тысяч человек.
При этом важно, что если в России расширят границы призывного возраста, а сейчас речь идет о том, чтобы расширить призывной возраст с 18 до 30 лет, по данным РБК, которые приводит Deutsche Welle, призыв попадут на 2 миллиона человек больше. Если посмотреть на статистику, то по старым правилам в 2024 году под призыв попадают около 7 миллионов человек. И если возрастные границы призыва вырастут до 30 лет, то к 2030 году количество призывников вырастет до почти 10 миллионов человек.
Но тут самое время перейти к нашей постоянной рубрике «Кого, где, за что». Бывшего координатора штаба Алексея Навального в Барнауле Вадима Останина приговорили к 9 годам колонии. Об этом сегодня сообщает команда Навального. Я напомню, что Останина и еще троих бывших руководителей задержали в декабре 2021 года, то есть еще до войны. Но, как вы знаете, и самого Алексея Навального, и его соратников продолжают преследовать во время войны с удвоенной силой, что называется, потому что все они последовательно выступают против агрессии России в Украине. Так вот, Вадима Останина обвиняют в руководстве экстремистским сообществом Навального и участии в НКО, посягающей на права граждан.
Ну, понятно, что на права граждан России, конечно, посягают не НКО, прежде всего российская власть. И в этом ключе важно заметить, что больше всего российская власть боится активистов, которые физически противостоят призыву. И об этом можно судить по приговору, который был вынесен против трех жителей Выборга: Евгения Лагойда, Ильдара Воскресенского и Юрия Загурских. Их приговорили к лишению свободы сроком от 6 до 13 лет. Их обвинили в попытке поджога военкомата. По версии следствия, все трое граждан в сентябре 2022 года готовили поджог военкомата. При этом, по словам самих уже осужденных, в назначенный день они прибыли к зданию, но, увидев охранника, уехали. То есть никакого поджога, по сути, и не было. Тем не менее, им вынесли вот такой вот жесткий приговор. Надо сказать, что в мае 2023 года тот же суд приговорил к 11 годам лишения свободы еще одного жителя Выборга, которому также вменили попытку поджога военкомата.
Но еще власть, конечно, боится журналистов, и об этом говорит тот факт, что журналистов, даже тех, которые покинули Россию, все равно продолжают преследовать и им угрожать. Живущая в Грузии журналистка издания «Инсайдер» Марфа Смирнова рассказала сегодня о получении анонимных угроз и слежке за ее родственниками, которые остаются в России. Марфа Смирнова ранее работала на телеканале «Дождь», и после того, как он приостановил работу в марте 2022 года, перешла в издание «Инсайдер». Она делала новостные выпуски для YouTube-канала издания. В том числе Марфа Смирнова занималась темой войны в Украине, российской агрессии. В 2023 году она выпустила репортаж из освобожденного Украины и Херсона. И по ее собственным словам, она получает анонимные угрозы с апреля этого года, 2023-го. Просто она не сразу решилась об этом рассказать. И, кроме того, по ее словам, сначала это были ничем не удивительные сообщения с разных номеров в Телеграме, как она сказала, но потом все зашло слишком далеко, потому что ей начали присылать фотографии родных, маршруты их поездок, информацию о них, которой никогда не было и не может быть в открытом доступе. Но и в конце концов она получила аудиозапись прослушки квартиры в Москве. По словам Смирновой, она не знает, чего именно от нее хотят авторы угроз. Ну и, конечно, очень важно об этом говорить публично, о том, что журналистов преследуют даже тогда, когда они покинули Россию. Ну и в заключение новости из мира абсурда. Это все в ту же рубрику «Кого, где, за что». В Волгоградской области возбудили уголовное дело против жительницы Самары, которая пощекотала памятник «Родина-мать». Как утверждается, подозреваемая 23-летняя местная жительница посещала Мамаев курган И там-то она и совершила, цитирую, «циничные, пренебрегающие нормами морали и нравственности действия, видеозапись которых впоследствии разместила в сети интернет». Конец цитаты. Как пишет издание 7 на 7, подозреваемую зовут Алена Агафонова. Она сняла видео на Мамаевом кургане, на котором она как бы щекочет грудь памятника «Родина-мать зовет» и напевает цирковую мелодию. Она опубликовала сторис в своем телеграм-канале, а на нее донесли тут же какие-то добрые люди, но говорят, что это сделал известный провластный крымский блогер Александр Талипов. Правда, после этого Агафонова принесла извинения тем, кого могло задеть ее видео. Она сказала, что ни в коем случае не хотела надругаться над родиной и матерью и бойцами Великой Отечественной войны.
Ну, эта новость – это подтверждение того, что в России репрессии касаются абсолютно всех, независимо от того, выступают ли люди против войны в Украине активно или же просто пытаются жить обычной жизнью. Ну, а мы о таких случаях, конечно, рассказываем в наших ежедневных подкастах. Спасибо всем, кто слушал нас сегодня. С вами были Ксения Туркова и Алексей Горбачев. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. Нас также можно слушать на YouTube, на сайте «Голос Америки» и в телеграм-канале «Голос Америки». И до встречи завтра.
До свидания.